Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклую, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И с его помощью мы, как обычно, по субботам постараемся разобраться в особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. И прежде всего постараемся понять, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесеям из 6 главы, стихи с 10 по 17. И в этом отрывке, мне кажется, что основные смысловые какие-то акценты, что ли, на которые хотелось бы обратить внимание, это 12 стих, где говорится о том, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И здесь у меня возникает, мне кажется, вполне банальный для читателя вопрос. Если мы все время слышим, что главная наша невидимая брань происходит внутри. Боремся мы с теми несовершенствами, которые прежде всего коренятся в нас самих, в нашей душе. То почему же здесь говорится, что мы должны обратить острие своего вот этого меча против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего? Это получается что? Что мы боремся не с внутренним злом, а с внешним?
Ну, вопрос интересный, но мне кажется, что здесь, в общем-то, как понимать, все-таки действительно мы это боремся с внешней силой. Но только где эта внешняя сила действует? Она действует внутри нас. Поэтому мы боремся именно с тем, что как эта сила хочет победить нас. Это, кстати, очень важное замечание, потому что очень часто люди считают, что христиане считают, что они такие ужасные, и то, что происходит внутри нас, ужасного, страшного, неприятного, богохульного, это исключительно только наша испорченность. Отчасти это так, но далеко не все. Дело в том, что мы действительно поддаемся на искушение, на действие внешней силы, силы инфернальной, злой, разрушительной, то есть дьявольской. И в этом смысле мы можем либо поддаться этому, либо наоборот противостоять этому. То есть поле битвы – это наша внутренняя жизнь, это душа наша, сердце человека, по словам Достоевского. Но именно в этом месте борется Бог с дьяволом, но мы не являемся в этом смысле пассивными наблюдателями. Мы либо можем помогать Богу и стать одной из его так, единицы его воинства, либо, наоборот, поддаться и стать пленником дьявола.
Ну, и я думаю, что дальше просто нужно обратить внимание на то, что советует в этой битве использовать апостол Павел. Для сего примите все оружие Божие, припоясав чресла ваши истинную и облегшись бронёй праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Но вот в все это очень здорово и красиво, только когда ты начинаешь применять это к себе, не складывается. Но правда, вот всеоружие Божие, но это же Божие всеоружие, не наше. Мы разве в силах вот все вот это вкупе использовать? Это нужно быть пророком, я не знаю, апостолом, нужно быть каким-то озаренным светом благодати. Но разве нам с нашими скудными силами возможно все это использовать в нашей вот повседневной борьбе с самим собой?
Ну, конечно. Именно к этому нас и побуждает Слово Божие, Евангелие, апостольские послания, к тому, чтобы мы верили, что у нас есть все необходимое для нашего спасения. Обратите внимание, что тут имеется в виду. Тут есть и броня, и щит, и шлем, и даже сандалии воинские. Ну, а самое главное, все это на самом деле является... скорее оборонительными предметами, то, что человека защищает, то, что не дает возможности наносить ему сокрушительных и смертоносных ударов. Но а самым главным активным действием тут сказано, что возьмите меч духовный. Именно мечом надо поражать, именно мечом надо сражаться. А меч духовный – это и есть Слово Божие. Слово, которое действительно разделяет человека до самой глубины его. И Слово Божие – это и есть главное оружие, которым человек может побеждать вот в этой духовной борьбе. Слово Божие – это Христос. Христос. Он является Словом Божиим. И именно Его смыслом, Его присутствие в нашей жизни, обращение к Нему, Его критериями, что хорошо, что плохо в нашей жизни, и мерится непосредственно каждой ситуацией в той самой ежедневной, ежечасной борьбе, которую мы ведем.
Мне кажется, тут очень важно подчеркнуть, что Слово Божие – слово с большой буквы, и что это то самое, что сам Спаситель называет истиной, тоже с большой буквы. То есть это не просто чтение Писания,
да.
Это обращение непосредственно к носителю этого слова, к самому Христу.
К самому Христу, конечно. И мы являемся Его носителем, и мы являемся руками Его.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 17 главы, стихи 12 по 19. Я думаю, что многие наши радиослушатели знают этот эпизод, им знаком. Речь идет об исцелении Спасителем 10 человек прокаженных, которые остановились поодаль от Спасителя с учениками и громко просили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Ну, после этого он отправил их показаться священникам, и по дороге они исцелились от проказы. Но в этом отрывке, как правило, обращают внимание на то, что исцелил Спаситель 10 человек, а вернулся поблагодарить один. И вот как раз тут очень много вопросов возникает. В чем же смысл, в чем урок для нас этих вот 9, которые не пришли? И я не знаю, мне кажется, что очень хорошо об этом сказано в проповеди, посвященной этому отрывку, у протоиерея Вячеслава Резникова, который обращает внимание на то, что поблагодарить – это не просто сказать спасибо. То есть это уже само по себе хорошо, что человек осознал, что Бог ему помог и хотя бы молитвенно поблагодарил. Но он подчеркивает, что в этом отрывке важно, что этот один из этих 10 исцелившихся проделал путь обратный, то есть он приложил некоторые усилия. И отец Вячеслав говорит, что очень важно в этой благодарности благодарить делом. Благодарить не просто тем, что ты словесно или внутри произнесешь «Слава тебе, Господи, слава тебе», но ты предпримешь некоторое действие, которое выразит твою благодарность, которое заставит тебя приложить некоторый благодарный труд. Вот я думаю, что это камень преткновения для многих из нас. Потому что еще на какие-то слова нас хватает, на лишние усилия уже далеко не всегда.
Вообще-то это очень глубокий отрывок, и то, что заметил отец Вячеслав, это очень ценно и важно, но есть здесь еще множество разных смыслов. Вот обратим внимание на то, что этот один был самарянин. И это важно. Дело в том, что самаряне не должны были идти в Иерусалим, показываться иерусалимскому священнику. Вот нам стоит себе об этом напомнить. В общем-то, те девять, они ведь не ослушались Христа. Они пошли туда, куда он их и послал. А у священников действительно была такая обязанность, вполне себе медицинская, свидетельствовать, кто заболел, а кто исцелился. И много функций было у ветхозаветных священников, и это была одна из них. И эти девять спокойно идут туда, куда и должны были идти. А самарянин, он не поклонялся в Иерусалиме. Его место поклонения было совсем в другом месте. Но вот именно это и дало ему возможность на самом деле подумать, а куда же он еще пойдет? То есть на самом деле мы здесь должны увидеть, а может быть, самих себя. А мы не живем в парадигме Ветхого Завета, мы живем уже в парадигме Нового Завета. И исходя из этой перспективы, конечно, благодарить мы должны не в каком-то конкретном месте, а именно Христа. Но это что значит? Это значит, что мы должны быть с Ним в постоянном контакте, и вот этого чувства благодарения должно выражаться всей нашей жизнью. И тут, конечно, я и с вами соглашусь, что действительно благодарение это должно быть именно действенным выражением нашим. Это не просто какая-то вежливая форма. Это именно каждый шаг твоей жизни должен быть благодарением Бога за его присутствие в нашей жизни.
Мне еще кажется важным то, что обычно ускользает от внимания в этом отрывке. Это то, как эти 10 больных людей обратились за помощью. Ведь они... Единственное, что смогли, ну, если можно так сказать, из себя выдавить, это Иисус-наставник, не учитель, ну уж тем более никак еще, просто вот человек, который отличается от них чем-то. А о чем это? О том, что даже очень малая вера все равно способны человека подвигнуть, приблизить его к Богу, или же это о чем-то другом? Ну, просто если бы они верили, что это Мессия, они бы нашли бы другие слова.
Ну, как знать, на самом деле ведь эти люди ощущали свое заболевание как отвержение Божье, потому что проказа – это когда человек гниет заживо, фактически он является живым трупом, и по воззрениям людей того времени, той культуры, это, безусловно, наказание Бога, который тебя раньше времени уже, можно сказать, ты еще не умер, но уже умираешь. И поэтому они ходили вот своим вот этим очень малым сообществом, изгнанные из всех окружающих селений, и чувствовали себя отверженными и умирающими. Они просили милости, и эта милость, ну, как некая просьба именно к состраданию к этим людям. Конечно, они по-разному все воспринимали, наверное, не могли все 10 одинаково чувствовать, одинаковыми словами. Кто-то, наверное, просил более горячо, кто-то на всякий случай, кто-то, может быть, как бы вот и не особо в это вникал. Но в целом все-таки действительно произошла удивительная вещь. Целый коллектив исцелился. И возможно, даже по вере этого самарянина. Может быть, он громче всех и кричал. Ну, это, кстати, о значении праведника в обществе. Все спасаются, но не все понимают, ради кого на самом деле Господь может помиловать ту или иную социальную или там политическую, или еще какую-либо другую группу людей. В этом смысле все как бы были настроены на один лад, но, наверное, были какие-то флагманы. Вот в данном случае Господь откликнулся на их общую молитву.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе продолжаются так называемые праздники рождественского цикла. Мы отпраздновали введение в храм Пресвятой Богородицы, а 22 декабря мы будем праздновать зачатие Пресвятой Богородицы. И этот праздник, как ни странно, гораздо старше исторически, чем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, который только спустя несколько веков вошел в канон церковный и очень медленно приживался, что ли. А праздник, посвященный зачатию праведной Анны Пресвятой Богородицы, он один из самых древних в церкви. Но вот почему так... понятно, что событие, я думаю, само событие праздника нашим слушателям понятно и знакомо, но почему так важно, в особенности для православных, в отличие от католиков, у которых существует представление о неком непорочном зачатии? Почему нам важен этот праздник? Почему мы его храним, помним и стараемся его все время отмечать?
Вот вы знаете, вам кажется, что все понятно. А я как священник могу просто свидетельствовать о том, что далеко не все понятно рядовому верующему, потому что именно этот праздник возникает, в связи с этим праздником возникает масса всевозможных недопониманий и вопросов. Кажется, что непорочное зачатие относится к самому зачатию Богородицы Сына Божьего. Рядовому верующему, если позволительно будет так выразиться, все-таки даже несколько странновато, что празднуется такой интимный момент в жизни святых. Кажется, даже в этом есть что-то непозволительное. Когда они, например, узнают, что Серпуховский Высоцкий монастырь, мужской монастырь, посвящен именно зачатию, именно семейному, таинственному, интимному моменту в жизни праведников, у многих на лице недоумение. Но, во-первых, это свидетельствует о том, что церковь считает деторождение, в общем-то, делом не просто богоугодным, но очень важным и святым, потому что через это продолжается род человеческий, а самое главное, что в этой вот череде рождений, это, можно сказать, предфинальная уже стадия, когда вся история Ветхого Завета, вот эта бесконечная череда родословий, которая в том числе и в Евангелии тоже упоминается, в конце концов дошла до кульминации, когда родилась Пресвятая Богородица. Событие зачатия Пресвятой Богородицы — это событие, когда ее родители, Иоаким и Анна, получили чудесное благодатное известие о том, что у них родится, несмотря на их преклонный возраст, родится Богородица, родится та, которая станет Богородицей, и именно так оно и произошло. Чисто календарно это событие связано с последующим Рождеством Богородицы. Ровно 9 месяцев, через 9 месяцев празднуется после этого Рождество Пресвятой Богородицы. Но именно сам факт того, что мы празднуем вот это чудо зачатия, наверное, для нашего современного мира особенно актуально. Именно в нашем мире далеко не все могут так просто зачать, например. А далеко не все могут выносить. И далеко не у каждого из нас рождаются такие благочестивые дети, которые бы нам хотелось бы, чтобы какими они были бы. И в этом смысле этот праздник, он особенно духовный и особенно семейный, мне так кажется, особенно какой-то вот связан с семьей, которая есть домашняя церковь.
Но в чем различие отношения православных к этому событию и отношения католиков?
Действительно, мы-то по-разному понимаем непорочное зачатие. Мы считаем, что именно Богородица непорочно зачала, а вот для католиков им кажется, что непорочное зачатие — это именно ее родителей. То есть они непорочно зачали Богородицу. С одной стороны, кажется, что это очень благочестиво, что Богородица таким образом как бы выключена из этой цепи передачи первородного греха. И вот она сама является абсолютно вот безгрешным человеком, ее рождение тоже таким образом как бы удивительно и чудесно. Но это благочестивое желание, увидев Богородицу вот как бы исключительно из цепи рождения такое высокое существо, на самом деле скорее даже принижает ее жизненный подвиг. Родилась она ведь, по мнению православной церкви, по мнению отцов церкви, точно так же, как и любой другой. Но здесь не принижение ее значения, наоборот, возвеличение подвига ее жизни, потому что ее жизнь, это была образцовой, она сохраняла свою внутреннюю чистоту и до рождения своего божественного сына, и после.
Ну, у нас подготовка к празднику, она увязывается в календаре еще и с таким удивительно всем дорогим днем памяти святителя Николая Мирликийского 19 декабря. Это так называемый Никола Зимний. Вообще все, что связано со святителем Николаем, это особая статья, в особенности в Русской Православной Церкви. Да, я думаю, только, не только в русской. Но у нас еще так сложилось, что даже большевики с их таким целеустремленным уничтожением в сознании народном всех святынь, связанных с христианством, ничего не могли сделать с этим зимним праздником. И мне кажется, что вот это возникновение Деда Мороза в советской традиции празднования Нового года связано как раз не с какими-то там древнерусскими сказаниями, а, скорее всего, с невозможностью вытравить из народного сознания привычки праздновать память 19 декабря, память святителя Николая. Мне кажется, что это важно, потому что, ну, как ни стараемся мы каждый год говорить о том, что вот есть такой кодекс, что ли, праздничных событий, связанных с Новым годом гражданским, а есть отдельно рождественский круг, но все равно, как это ни пытаемся мы разделить, все это переплетено. Так уж сложилось в нашей истории, тем более с этим нашим перепутанным календарем, что все это все равно сливается в некий общий фон. И начинается все с памяти святителя Николая.
Угу. Ну, справедливости ради, надо сказать, что сцепка значения Николая Чудотворца и Деда Мороза русского произошла еще до революции. Действительно, празднование Рождества с центральным моментом рождественских подарков в виде Санта-Клауса перешло на русскую землю еще во второй половине XIX века. Но, действительно, большевики боролись с, не только с Дедом Морозом, а в его лице, связанным с ним, святым Николаем, но и даже с рождественской елкой. И только лишь в 30-х годах как-то решили все-таки это как бы некую детскую такую атмосферу все-таки привнести в празднование и в советском государстве, и тогда Дед Мороз был реабилитирован, но для очень многих людей, я точно это знаю, вот эта вот память, связь, может быть, даже неосознанная связь со святым Николаем продолжала существовать на протяжении всего советского периода. В житии Николая Чудотворца и в его прижизненных и посмертных тоже чудесах тема подарков, она тема какой-то благодеяний, какой-то вот оказания какой-то вот милости чудесной, она как бы является неким магистральным таким магистральной линией, и традиция дарить подарки, класть их там в башмаки или под елку, это все, безусловно, связано именно с ним. И даже в советский период вот эти вот подарки, которые и с ним связаны, и с волхвами связаны, все-таки кто хоть немножко к этому, не то что имел отношение, но какое-то где-то что-то слышал, он тут же воспринимал это как какой-то очень далекий отблеск звезды, которая, казалось, уже тогда потухла, хотя на самом деле она продолжала сиять. Николай Чудотворец действительно святой, особенно любимый русским народом. Его не случайно называют угодником, хотя кажется, что он угождает людям, но на самом деле угождал он, конечно, Богу. Но тут и так, и этак можно решить. То есть он угождал людям, и этим он угождал Богу. Он помогал и бедным, тайно давал приданное нищим невестам, заступался за неправедно осужденных, помогал мореплавателям и так далее и тому подобное. Можно сказать, что вот в его образе как бы вот это сконцентрированы все желания, которые есть у человека, и он всех их исполнял.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».